Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Плавучие города. Вот давайте о чем поговорим. Россияне скоро смогут жить на воде. В правительстве задумались о новом виде жилья. Хаусботы, то есть дома на водоемах. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина правительство должно к лету представить предложение о возможностях использования плавучих домов. А вот сколько будет такой дом стоить и будет ли он вообще востребован, давайте как раз и поговорим.
Ты знаешь, Леш, ну вот коллег спрашивала перед эфиром, хотели бы они жить вот в таком плавучем доме. Многие сказали, что нет. Даже не многие, а абсолютное большинство.
Угу.
Вот.
А чем аргументируют?
Лучше
интересно.
Все-таки дом у воды с земельным участком, где есть огородик,
парничок и так далее. А еще лучше пентхаус на 101-м этаже в каком-нибудь,
наверное, какой-то психологический момент присутствует. То есть надо крепко стоять на ногах, чтобы ощущать почву.
Интересно, а вот этот другой подход. Я лично вообще был бы не против, если бы это был нормальный, как сказать, в плане простора, потому что обычно лодки, яхты, они, ну как сказать, есть и большие, и огромные, только они стоят огромных денег. Я бы не против. Если там было бы, где вот можно было банально выпрямиться,
Но яхта, вот, да, чем отличаются, например, зимой там проблематично, например, жить в
нашем климате, вообще проблематично жить как-то, кроме как каких-то.
Ну, в общем, я так посмотрела, что в сознании большинства россиян, так скажем, да, недвижимость — это все-таки дом или квартира.
Очень ключевое слово — недвижимость. А лодка — она
недвижимость. Вообще, можно ли называть вот такие плавучие дома недвижимостью? И, в общем-то, многие говорят, что вкладываться в земельные участки гораздо выгоднее, чем вот в таких хаусботы.
Вкладываться прям. То есть люди думают про инвестицию.
Вот. А вообще вот сама идея появилась из-за того, что вот такие вот дома стали появляться именно там, где высокие налоги на землю. То есть если дом не стоит на земле, значит налог на землю платить не надо. И второй момент — это ограниченная территория. То есть самый такой заметный, наверное, да, яркий пример — это Нидерланды.
Да? Я подумал, вы сейчас скажете про Монако.
Нет, именно Нидерланды,
вот так вот все
там часть территории находится ниже уровня моря.
Да.
И проблема свободной земли там очень остро стоит. На самом деле, я посмотрела, и там очень много таких плавучих домов. Самый известный проект — это, ну, наверное, все знают, плавучий район Ибург. Ну, вдоль каналов, значит, вот эти домики,
да,
выстраиваются, это все видят.
Очень любопытно посмотреть на, как это сказать, съемки со спутника вот таких как раз райончиков, когда вот действительно причал, и лодки вот натыканы, одна практически на другую. Ну, лодки, естественно,
ну,
вот
такие домики
разные,
такие, да, разные. Ну, я посмотрела, еще есть дома на воде в Сиэтле, рыбацкая деревня Тай-О в Гонконге, кстати, очень симпатичная, и искусственные острова в Арабских Эмиратах. Но вот что касается России, опять же, да, дома на воде пока не очень популярны, и с чем это связано? Ну, вот ты сказал про климат уже, да, действительно, это как бы, наверное, стоит первым номером. Ну, и, оказывается, существуют у нас жесткие нормы водного кодекса, который устанавливает понятие 20-метровой прибрежной зоны и водоохранной зоны шириной от 50 метров.
Ну вот. Да, давайте все-таки как-то это обозначим, что это не то, о чем я вначале сам говорил, да, это не жизнь на лодке, да, если посмотреть, вот опять же, по запросу хаусбоут или вот этот дом на воде, это вполне себе полноценный дом, он может быть чуть поменьше какими-то объемами,
как, да,
просто
дом,
он расположен на воде.
Вот. Двухкомнатная, то есть, да, абсолютно.
Постоянно на водной поверхности находится, а так вполне себе домик. Поэтому насколько все это перспективно, насколько все это интересно, потому что тот же Сиэтл, который вы упомянули, вполне себе достаточно мерзопакостный в плане погоды, ну, про не так, как это сказать, со снегом, со льдом, но и дожди,
но
и
там
ветра,
США,
и прочее.
В США я почитала, там в основном такие дома, их берут в аренду.
А, на долгий срок?
Ну, прилично, на полгода, на год. И аренда, она по деньгам доступна, понимаешь? А у нас 30-40 тысяч, я почитала, обходится такой домик в месяц. Да.
Ну,
а вообще такая квартирка на воде, она стоит от 15 до 17 миллионов.
Ну, вот это уже, да, это уже, наверное, что-то к разговору о чем-то элитном, о чем-то очень дорогом. Но вообще вот о перспективах, об том, что в плане развития возможно, и о ценах тоже обязательно побеседуем прямо сейчас. С нами на связи президент компании Houseboat.ru Александр Климчук. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, доброе утро. Скажите, почему в России все-таки вот такая плавучая недвижимость? Вообще можно ли считать недвижимостью не так популярно, как на Западе?
Ну, на Западе этому рынку уже больше 100 лет. То есть началось все это в Калифорнии, вот, и раньше это было жилье такое для творческой элиты. В России этой истории, ну, я считаю, что лет, наверное, 20, и она большей частью была представлена самоделками. Ну, какое-то время было работала компания, которая там в американской лицензии делала, но они абсолютно, не, эти домики, хаус-боты, абсолютно не приспособлены были к зиме. На мой взгляд, это просто обусловлено тем, что просто нету нормальных домов, или, по крайней мере, до недавнего времени не было приспособленных к нашей российской там, зиме. Вот. И второе, наверное, это все-таки отсутствие информации, что это, в принципе, возможно, и что это, по большому счету, что это как стоит, как... средняя квартира в спальном районе Москвы, если говорить по квадратному.
Вот как раз вопрос цены. Мы вот с Лешей обсуждали 15-17 миллионов рублей, причем аренда...
Это сколько метров квадратных? Это может быть 2-3-этажный домик, поэтому давайте уточним,
сколько здесь. Наверное, такой приличный домик на воде, причем там еще ведь стоимость стоянки и коммуналка, это еще 30 тысяч.
Вот, кстати, Александр, проясните этот момент. Я уж прошу прощения, что я перебьюсь. Вот это действительно, потому что цены, цифры звучат разные. Что соответствует действительности, что, грубо говоря, где?
Вы знаете, если вот, допустим, мы так получилось внезапно, что мы там перенесли производство там в Россию и там в издании, и фактически строим какие-то более-менее, на мой взгляд, там человеческие дома, которые можно там зимовать, там, и даже иностранцы их признают там энергоэффективными и достаточно там навороченными. Так вот эти дома, они стоят в районе 200-250 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, в принципе, если верить Циану, то это такая средняя стоимость там квартиры в спальном районе Москвы. А, соответственно, финальная цена уже, она будет, соответственно, зависеть от метража. То есть там домик там 100 квадратных метров жилой площади, там будет стоить в районе 20 с небольшим миллионов, что-то напихает заказчики. Соответственно, если это будет 1000 квадратных метров, считайте сами. Если это будет 40 квадратных метров, это будет стоить порядка 8-10 миллионов. Поэтому что это такое, элитное, не элитное, дорогое или недорогое, это каждый, наверное, определяет сам за себя. Стоимость стоянки, она действительно... Вот я сам живу на воде уже 4 года. То есть это, по сути, загородный дом, квартира. На Химкинском водохранилище, метро Войковская. Стоим в Марине. До недавнего времени платили в среднем где-то порядка 40-45 тысяч рублей в месяц, включая коммуналку. Я считаю, что это, по большому счету, даже чуть меньше, чем коммуналка в квартирах бизнес-класса. Понятно, что там среднестатистическая квартира, наверное, все-таки поменьше, 15, 20, 25.
Это вы загнули, нет, 6-7 тысяч.
По-разному. У меня трешка, ребенок живет, какие-то 70 метров, почему-то 15-16 тысяч рублей стоит. Поэтому для меня это непонятная история, как у нас коммуналка считается. Я порядок цен называю.
Александр, скажите, опять же, как человек, проживающий на воде, в чем главная сложность? Потому что можно разное предполагать. Есть у нас сразу идеи накидываются. Что с мошкарой, что с влажностью? Какие проблемы, с которыми сталкивается человек, который живет на воде? Да, мы делаем оговорку, что это в Москве, в московском регионе.
У нас много теоретиков на эту тему, которые все знают и все представляют, тоже ни разу не проживая там, да? Во-первых, комаров на воде нет. Они, в общем-то, мы в 50, допустим, метрах от берега живем, и комарам, если верить биологии, просто нечего есть. Они все живут на берегу. Это первый момент. Второй момент, с точки зрения влажности. Да вы отсырели, наверное, все и так далее. Сейчас мы живем, за окном тут минус 10. У нас, к сожалению, не стоит увлажнителя. В следующем доме наверняка будет система увлажнения стоять. Но у нас влажность 10-12%. Это очень мало, это пересушенный воздух. И, соответственно, ничего тут... эта небольшая площадь водоемов в московском регионе, она не влияет особо на влажность. Поэтому это тоже все какие-то выдумки. Что еще?
Скажем, канализация, газ, вода, электричество, это как?
В Марине есть электричество. Оно обычно без счетчика, да, то есть по большому счету, если у тебя есть электричество, у тебя есть, собственно говоря, и все системы жизнеобеспечения. Мы фильтруем забортную воду. Дальше, канализация – это есть станции глубокой биологической очистки или в простонародье септики. Вода идет либо во вторичное обращение, страшно представить, но она идет реально чистая, без запаха, без ничего, либо она идет просто за борт, а 100-150 килограмм там, переработанного бактериями там, ила, это тот, который на дне, по сути, лежит, его можно там раз в год откачивать, в общем, без всяких проблем.
А еще посмотрела, вот есть проблема, ну, скажем, в Москве, да, это на канале Москвы, вот там еще Пестовская, Химкинская, еще
вот как
какое-то
раз о чем
водохранилище,
мы и говорим сейчас,
да. Там, наверное, таких проблем нет, вот с причалами, стоянками и заправочными станциями. А что касается других регионов России, да, той же Волги, допустим, да, каких-то других водоемов, там наверняка куча проблем.
Вы знаете, ну, есть такая, в общем-то, некоторая сложность, что заправок мало. Почему-то их там очень сложно согласовать на воде. Вернее так, их проще согласовать на воде, чем на берегу, но почему-то их мало. Вот. С точки зрения пирсов, ну, в Москве или в ближайшем Подмосковье там больше 30 яхт-клубов или марин, как их называют, где можно заключить с ними договор аренды там, и стоять, да. Ну вот сегодня здесь постоял, завтра там постоял. Ну, в общем, у тебя картинка из окна всегда динамичная. Вот, то есть это есть возможность еще движения. Ну, например, с понедельника-то по пятницу ты стоишь в Москве, и ты квартира. Там на субботу-воскресенье нажал кнопочку «Сменить соседа», и ты ушел за город, и дача. А у тебя, например, и путешествовать, и ты, соответственно, речная яхта. Получается,
то есть
такая штука,
мы вас правильно понимаем, что можно вот взять и, ну, нет, теоретически через сеть каналов можно хоть в Черное море уплыть?
Ну, если верить географии школьному курсу, то Москва – город пяти морей. Ну, в теории можно выйти в пять морей разных.
Не, там, да, через сеть каналов, через это. То есть, гипотетически, это просто нужно как договариваться с кем-то, с причалом. Вот вы сказали про яхт-клубы, а вот так, если действительно в другой регион прям поплыть, раз и вперед. Не знаю, в Баренцево море, наверное, вряд ли плыть стоит, а вот если на юга?
Ну, на юга приятнее, но плыть можно и в Баренцево море.
Да-да-да, вот с кем как договоренность, как это происходит?
Сейчас, наверное, ни с кем, это как автомобиль.
Ну, с кем-то в плане причала вы же должны договориться.
В плане причалов, да, то есть яхт-клубы, они обычно частные. Ну, звонишь или по рации свяжешься, ребят, там, пустите переночевать, пожалуйста. Вот, и вас там пускают за какую-то небольшую денежку, например. Вот.
Скажите, а прописаться можно?
Это как автомобиль.
Прописаться вот в таком доме можно? Что для этого нужно сделать? Я просто читала, что, оказывается, хаус-боут нужно зарегистрировать в госинспекции по маломерным судам, как плавсредство, пройти двухнедельный курс обучения, он стоит 7 тысяч рублей. Насколько это вообще правда?
Да, все правда. То есть хаусбот – это на 90% дом и на 10% лодка. Юридически это маломерное судно, а они у нас до 20 метров регистрируются, собственно, в ГИМСе. Вот. Государственная инспекция по маломерным судам. Ты можешь зарегистрироваться там и владеть, и можешь никуда не ходить. Можешь взять капитана, то есть водителя, если там по-простому. А можешь, соответственно, обучиться там и получить права, и сам рулить этим домом. Передвижение свободное, как на автомобиле. То есть завелся и поехал. Да, через шлюзы приходишь, ты связываешься по рации, тебе там диспетчер шлюза вот, назначает очередь, там, руководит тобой. А дальше ты идешь свободно там, с кораблями встречными. Можешь по рации пообщаться, можешь помигать им, там есть специальная система сигналов. Но она примитивная, это проще, чем на автомобильных дорогах.
Александр, я уж прошу прощения, времени у нас не так много, но все-таки хочется этот момент спросить, часто ли покупают, часто ли обращаются, и, грубо говоря, ну вот откуда приходят люди к стремлению пожить на воде?
Вы знаете, если люди привыкли жить там в муравейнике, там, ну, вот как-то вот получилось так, да, если людям неинтересно, там, допустим, там, смотреть мир и нету какой-то дуринки в крови, ну, наверное, какие-то многоэтажные такие муравейники, это, собственно говоря, самое оно. Вот. Но люди, которые устали от этого, люди, которые вот, хотят, как ни странно, может быть, даже сэкономить, потому что посчитайте, сколько будет стоить квартира, дача и лодка, если там моторная, к примеру. Вот, это всегда будет стоить дороже, чем один хаусбот.
А тут три в одном получается.
А тут получается три в одном.
Да.
Ребята, люди, которым надоело цикл жизнь-работа, 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 кладбище, вот эти ребята обычно и покупают.
Очень любопытный, кстати, момент, действительно. Вот мы про метраж вначале говорили, о том, что ведь гипотетически метраж-то может складываться еще вертикально. Какие-нибудь многоэтажные модели в перспективе могут появляться? Вот вы сказали про муравейник. Мне представился какой-нибудь, а почему хаусбот-муравейник там лет через 60? Вполне такой 120-этажный.
Ну, а почему нет? Если вы сейчас залезете в интернет и посмотрите, сейчас общий мировой тренд идет. Поселки на воде, города на воде, государство на воде. вот, то есть уже там все в Карибах, что-то недалеко от Флориды там где-то строится или проектируется такой вот плавучий город. Вот, соответственно, где-то нейтральных водов, там где-то в районе там, Полинезии, тоже там ребята размышляют про эту историю. Ну, если там 10-12 лет назад iPhone было там какой-то дикостью, то посмотрим, что или через 10, может быть, такие города или государства плавучие будут уже обычной историей.
А вообще, что, с точки зрения инвестиций, да, вот такие дома на воде, насколько привлекательны? Ну, поскольку, как и любой другой транспорт, вот такие плавучие дома, они с годами устаревают и, в общем-то, падают в цене.
Вы знаете, все по-разному, очень все по-разному. То есть и в сезон можно бэушный дом продать там дороже на 10-15%, чем новый. Почему? Дочь просто потому, что он живой в наличии, не надо ждать там 4-6 mm-hmm. месяцев, когда его построят. Вот. А так вообще стареет все. Машина выехала, еще не состарилась, но выехала из автосалона, минус 20%. Да. Вот. Ну, да, наверное, то же самое и здесь, пока, назовем так, скорость старения, она непонятная. Вот. Но, по сути, это все-таки ближе к дому история, и вот, наверное, и как-то она будет плюс-минус, там, как дом, и стареть, или дешеветь, или... А может, дорожать, кто знает.
Ну, вот вообще, учитывая, что, знаете, есть постоянное в России что-то, цены на недвижимость, на квартиры, какими бы они ни были, все равно растут, что бы с ними ни случалось, они как-то дешевеют, ну, если это на десятой доли процента, об этом сразу все сообщают, потом тихонечко, бац, снова все растет. А вы рассказываете какие-то более такие реалистичные штуки, что есть и сюда, и про автомобили очень действительно пример сравнимый. В этом плане какая-то конкуренция возможна, ну, как, не то, что конкуренция, но если сравнение все-таки провести. Потому что, ну да, купил квартиру, дальше она только подорожает. Ой, увы.
Ну, да, да, да. Неизвестно. Везде там... Да. То есть этот рынок там для России новый, как он себя будет вести, непонятно. Если там, вот, там до этого там большая часть их рынок был представлен рынком самоделок, как у меня товарищ говорил, из ГЭ и палок построенных, вот, то... Честно, хочется как-то сформировать его, чтобы мы где-то даже были впереди планеты всей. Потому что, вот, допустим, европейский рынок, он очень консервативный. Вот, там они как строили, там эти бытовки плавучие, там, обшитые вагонки, так и строят. Да, там американцы, ну, строят там немножко другие, большие, фанерные, там, или там домики на алюминиевом корыте стоимостью там от 500 тысяч до 4 миллиона долларов, например, да. И никого это не смущает, причем, что это даже не жилье, это просто какая-то дача. Вот. У нас в России этот рынок только-только формируется, но по большому счету на большей части России там холодно зимой.
Да.
Вот. И поэтому вот, ни один европейский или американский хаусбот для этого не приспособлен. А мы радует то, что мы строим эти дома, которые и не просто вмерзают, мы еще там тепло из-под льда добываем, воду из-под льда и так далее.
Александр, спасибо вам огромное, очень такой рассказ. Даже я бы не эпитет к этому рассказу не подобрал, потому что это вот все как из
какой-то... Задумался уже прикупить домик?
Насчет прикупить сейчас не знаю, но это прям действительно, это совершенно другой подход к жизни, мне очень понравилось. Да, я понимаю, что это определенная категория людей.
Романтиков, наверное.
Хорошо зарабатывающих романтиков. Я это в первую очередь без иронии абсолютно говорю. Но, тем не менее, это вот, да, если так вникать, это прям как-то вот совершенно какие-то другие горизонты во всех смыслах слова. Нет, прекрасно, можно жить и в муравейнике. Я себя совершенно спокойно чувствую. Я знаю, что есть люди, да, на которых это давит. Кстати, да, прошу прощения, президент компании Houseboat.ru Александр Климчук обо всем этом нам рассказал.
В эфире «Радио Спутник».
Если так вернуться, я не знаю, сейчас-то нет, а вот когда я был помоложе, причем так существенно, ну, в школьные годы, достаточно популярный был сериал «Полиция Майами. Отдел нравов», вот там один из персонажей, Соник Рокет, он жил вполне себе на яхте. И поэтому изначально слово «хаусбот» у меня как-то ассоциируется, ну, вот яхта, небольшая лодка такая, причем вот она немножечко переоборудована.
Вообще говорят, что «хаусбот» — это такой бюджетный вариант яхты,
вот.
Да.
И, кстати, очень здорово, что Александр Климчук нам рассказал про как раз эти разные подходы. Где-то вот, да, эти бытовки мне понравились, где-то, наоборот, роскошные яхты, просто там чуть-чуть переоборудованы, где-то что-то свое иное. И это тоже достаточно такой интересный момент. Пусть и, да, несколько футуристический для нашей страны. К беседе к нашей подключается архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломерации Илья Заливухин. Илья Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, Илья Вячеславович, вот до вас мы говорили с экспертом о том, что в России пока не хватает инфраструктуры, чтобы сделать такие большие плавучие поселки для постоянного проживания, да, которые так, существуют.
Не обязательно с экспертом, с человеком, который живет на воде.
А, живет на воде, да, да. И про Нидерланды, и другие города, и так далее. Другие страны. И вот премьер Мишустин буквально на днях поручил изучить возможность создания вот таких домов на водоемах. Но для них нужно, как мы уже сказали, и причалы, и стоянки, и заправочные станции. В России, в общем-то, таких оборудованных мест практически нет. Вот на ваш взгляд, насколько это вообще реально, как можно решить эту проблему, и насколько вообще она актуальна сейчас для россиян?
Ну, смотрите, я думаю, что нужно территориально разделить место, да, расположение таких, возможное расположение таких плавучих домов на территории в городе или даже в центре городов и вообще на территории, не знаю, России. И, конечно, если говорить про территорию России, то у нас достаточно много земли, и располагать такие поселки на воде, ну, просто где-то на озере, конечно, нет никакого смысла. Это при необходимой инфраструктуре, при возможности создания такой инфраструктуры, ну, там, дороги, газ, канализация, можно сделать и в существующих деревнях, и просто на свободном месте, да, то есть это нет какой-то такой перенаселенности территории, да, для того, чтобы это делать на воде где-то вне городов. То есть я бы выделил территорию только внутри, если говорить про какое-то более-менее массовое, а не индивидуальное, такую установку каких-то, значит, домов таких плавучих. А если говорить про город, про центр города, то здесь такая возможность есть, если это какой-то теплый климат и река не замерзает. Но даже если замерзает, просто придется определенную конструкцию делать, либо убирать это на зиму. Но важно подключение к сетям. То есть, например, в Амстердаме, по-моему, 2400 таких плавучих домов, и больше не появится, потому что очень дорого именно подключение к сетям, сами причалы, аренда городских причалов. Вот в таких случаях в наших городах могут появиться, ну, например, Ростов-на-Дону, да, или какие-то другие теплые города, где в центре города, ну, например, свободных участков нету, а жить, в общем-то, в центре удобно и хочется, и можно это сделать на воде. Но тогда такие возможности должны быть, но для этого нужно оборудовать, а, причалы, и, б, опять же, рассчитывать инфраструктуру, потому что, ну, если говорить про самодостаточность таких, таких домов, то это все равно очень дорого, то есть автономные дома, они все равно дорогие, нужно все это все равно выкачивать, обслуживать и так далее.
Да, вот это тоже важный момент. Мало купить, мало его, как сказать, оплатить коммуналку, еще и обслуживание очень-очень дорогое и проблемное.
Да, и вообще, вот, на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы заинтересовать людей вот такими плавучими домами, ну вот помимо создания инфраструктуры?
Вы знаете, ну, в принципе, инфраструктура – это очень важный вопрос, один из самых главных для того, чтобы заинтересовать людей строить и на земле, и на воде. Да, потому что, собственно, это самое главное. Ну и инфраструктура в виде различных систем и причалов, организации, ну, всей вот этой вот, скажем, истории, как люди выходят, как они ставят свои дома и так далее. Дальше стоимость налогов, ну то есть, в принципе, изначально это появилось, потому что недорогая была стоимость, собственно, это движимое, то есть это имущество движимое, да, то есть не нужно платить за
налоги,
него
да.
Земельный налог, угу. Да, но у нас не такой большой земельный налог в городах, кстати, для того, чтобы появлялись вот такие вот, представляете, то есть это в много раз отличается земельный налог в Амстердаме или Париже, где появляются такие лодки в центре города, да, вот, и у нас в городах.
Говорят, есть, Ришар живет в таком вот домике на воде на набережной Сены. Он баржу
переделал.
Да, но
потому что это дешевле.
Да.
Это дешевле, но потом становится дороже, потому что если становится очень много таких лодок, то стоимость самого причала и город начинает регулировать, опять же, стоимостью. То есть это вопрос как бы, ну, налоговой политики и такой, по сути, это градостроительство в том числе, да, то есть регулирование установки вот этих вот домов на воде, то есть насколько это нужно. Но когда в центре города живет больше людей, это вообще хорошо. То есть все ходят пешком, вся инфраструктура доступна. То есть с точки зрения вот города, ну, это вот всегда, ну, на мой взгляд, отлично, когда город насыщенный в центре, когда много людей, а не машин. Потому что вот с пригородов, если ты живешь там где-то, все время приходится ездить на машине, и потом ее некуда ставить. А тут вышел со своей лодки и пошел, куда тебе нужно.
Илья Вячеславович, спасибо вам большое за ваше мнение. Очень любопытно было тоже послушать. В конечном счете, вот мне очень понравилась тезис о том, что сначала это может подешевле, потом это будет дорожать. Может быть, это тоже как раз повод включить это прямо сейчас. Я вот посмотрел на модели как раз на сайте houseboat.ru, который, собственно говоря, президент компании, который у нас был в эфире. Я твердо решил, вот если вертолет у меня появится, сразу перееду на Houseboat. Там очень хорошие модели с вертолетной площадкой. Илья Заливухин в эфире «Радио Спутник». И шутили, и рассуждали, немножечко фантазировали о жизни на воде. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников.